В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Исхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Пятилетка качества Мераба Турава в Грузии назначит председателя Конституционного суда, который в оппозиции уже назвали форпостом мечты.
Конституционный суд – один из последних форпостов, который в какой-то мере сохранял свободу. Сегодня с избранием председателем этот последний бастион тоже падет.
Персональный подход. Почему в Южной Осетии никак не примут амнистию в честь 75-летия Победы? И при чем тут Георгий Кабисов?
То есть амнистия же проводится не из-за одного человека. Амнистию мы приурочили к юбилею, к круглой дате Дня Победы.
Интриги парада. Как Аслан Бжания подвинул в Москве Александра Лукашенко.
Немало пересудов в обществе было и в связи с участием в абхазской делегации, ездившей на парад недавнего кандидата в президенты Абхазии Атгура Ардзинба.
Все это, а также продолжение расследования смерти Георгия Шакарашвили. Вылет задержан как минимум на месяц. Международное авиасообщение в Грузии возобновится в лучшем случае в августе. В Ухалгоре в первый раз дали социальное жилье. Народный защитник Грузии отчитался о проделанной работе, а Газде по борьбе с терроризмом и целую главу посвятил Грузии. Рубрики «Обзор прессы» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кейти Бочелишвили.
В США вынесено новое обвинительное заключение в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает американский Минюст. Австралийца подозревают в одном из самых крупных хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов. Новое обвинение не содержит данных о новых преступлениях, но оно расширяет масштаб сговора, утверждает министерство. Речь идет о вероятном сговоре Ассанжа с хакерской группой Anonymous. Вашингтон обвиняет Ассанжа во взломе компьютерных систем правительства, краже секретных сведений Пентагона и шпионаже. Ему грозит до 175 лет тюрьмы. Сам Ассанж обвинение отвергает. Сайт WikiLeaks 2006 года публикует информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данных. В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию. Там его подозревали в изнасиловании. Сейчас это дело закрыто. В апреле 2019 года эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали его британским властям. Сейчас он находится в тюрьме под Лондоном в ожидании решения об экстрадиции в США. Из-за эпидемии коронавируса слушания по делу австралийца перенесены на сентябрь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление Александра Лукашенко о вмешательстве Кремля в выборы главы Белоруссии. Песков подчеркнул, что сторона, заявляющая о таких обвинениях, должна предоставлять какие-то аргументы, но они отсутствуют. Что касается собственного расследования на этот счет, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живем, подытожил Песков. В четверг президент Белоруссии Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела в выборы со стороны России и Польши. Каких-либо деталей вмешательства он не привел, сказав лишь, что оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно. По словам Лукашенко, за оппозиционными кандидатами стоят кукловоды. Глава Белоруссии также пожаловался на жуткие фейки, которые распространяются в Телеграме структурами из России. В ближайшее время Лукашенко планирует обсудить вопрос вмешательства в выборы с Владимиром Путиным. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. В России сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию, которые, среди прочего, предлагают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года. Голосовать можно будет целую неделю, до 1 июля. Для этого в России открыты 96,5 тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 140 странах. странах мира. Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах впервые в новейшей истории участки для голосования организованы на открытом воздухе, в шатрах и палатках. Также все желающие могут проголосовать на дому. В период с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области будет также проходить электронное голосование по поправкам. В Москве на него зарегистрировались более 1 000 000 человек, каждый 7-й избиратель. В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет Российской Конституции над международным правом и обнуление президентских сроков.
Эхо Кавказа. Новости.
Посольство США в Москве разместило на фасаде своего здания радужный флаг. В сообщении дипмиссии говорится, что так чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага. Посольство напомнило, что впервые радужный флаг 25 июня 1978 года во время гей-парада в Сан-Франциско поднял американский художник и активист Гилберт Бейкер. Права ЛГБТИ – это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований, говорится в сообщении. Посол США в Москве Джон Салливан записал обращение, в котором пожелал всем членам российского ЛГБТИ-сообщества, а также их друзьям, семьям и союзникам счастливого прайда. Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью радио «Маяк» заявил, что американского посольства из Кремля не видно. По словам Пескова, на флаг должно обратить внимание Российское министерство иностранных дел. Любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в нашей стране по закону недопустимы, подчеркнул пресс-секретарь президента. В российском законодательстве содержится запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, за что Россию неоднократно критиковали правозащитные организации.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочуришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Человек на все времена. Судья Мераб Турава возглавит Конституционный суд Грузии, который в оппозиции уже назвали форпостом Бедзина Иванишвили. Возможное продолжение судьбы суда, который теперь полностью укомплектован, Мзи Парисишвили исследует, исходя из биографии нового председателя.
К Мерабу Тураву, как знатоку своего дела, на высшем уровне у общественности вопросов нет. Но когда речь заходит о том, как ему удается уживаться с властями, мнения кардинально разнятся. И все вспоминают биографию нового председателя Конституционного суда. В 2005-м Турава звали бунтарем. Он, судья Верховного суда со времен Шеварднадзе, публично заявил, что молодое правительство Михаила Саакашвили осуществляет давление на судей, заставляя выносить приговоры, строго следуя обвинению прокуратуры. Судебные власти это напрочь опровергли, а Турава по причине нарушения процессуальных норм, каких именно правда не сказали, лишили судейской мантии. Ее он получил обратно спустя 10 лет. Парламентское большинство грузинской мечты назначило Мераба Турава судьей Конституционного суда. Отар Кахидзе, бывший замминистра юстиции, депутат Европейской Грузии, как и тогда, сегодня напоминает символом, чего является для него Турава.
Мераб Турава был лицом коррупции и взяточности. Вот все это и означает теперь его назначение главой Конституционного суда.
Из 9 судей Конституционного суда за Турава проголосовали 5, включая его самого. Манана Кобахидзе, Ева Гуцеридзе, как и Турава, назначены по парламентской квоте. Примечательно, что оппозиция и гражданский сектор были категорически против кандидатуры Евы Гуцеридзе, по той же причине, по которой сегодня выступают против Турава. Еще 2, Васил Руинишвили и Хвича Крикалайшвили, выступавшие за Турава, были назначены недавно по квоте Пленума Верховного суда. И тогда же правозащитники этот факт расценили как проникновение порочного судебного клана уже в Конституционном суде. С учетом такого расклада у еще одной претендентки на пост главы суда Ирине Эмирлишвили шансов не оставалось. Тем более, что она попала туда по квоте президента Георгия Маргвелашвили. Но не только нашумевшая взаимная неприязнь 4-го президента и грузинской мечты делали очевидными исход голосования для представителей
представителя оппозиционного Лело и бывшего парламентского спикера президента Анну Нацлишвили. Она вместе с однопартийцами сегодня во время избрания председателя у здания Конституционного суда в Батуми провела акцию протеста только для того, чтобы хотя бы доставить дискомфорт лидеру грузинской мечты Бедзини Иванишвили. Он, убеждена Анна Нацлишвили, пытается контролировать все структуры власти. Конституционный суд – один из последних форпостов, который в какой-то мере сохранял свободу. Сегодня с избранием председателем полностью надежного и покорного грузинской мечте человека этот последний бастион тоже падет. Предрекла Анна Нацлишвили. То, что Конституционный суд в случае поражения грузинской мечты на парламентских выборах в октябре может оказаться очередным полем противостояния, не исключают многие наблюдатели. Такое уже было в новейшей истории Грузии. И тоже с участием Мераба Турава. В сентябре 2015-м Конституционный суд Грузии не смог принять решение о законности 14-месячного предварительного заключения бывшего мэра Тбилиси из-за болезни судьи Мераба Турава. И каково же было всеобщее удивление, когда на второй день Мераб Турава в полном здравии появился на публике и заявил, что он отказался подписывать документ вовсе не по состоянию здоровья.
Основная причина, по которой я отказался поставить свою подпись, заключается в том, что окончательный вариант решения я получил по электронной почте лишь вчера, и у меня не было времени с ним ознакомиться, поделиться своим мнением. С таким неуважением, которое было проявлено ко мне накануне, пожалуй, не сталкивается никто ни на одном континенте мира.
Тогда Конституционный суд возглавлял представитель нацдвижения Георгий Папуашвили, и в июле 2016-м он публично пожаловался, что на судей идет давление со стороны грузинской мечты по поводу дел экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и экс-сотрудников Минобороны. В ответ тогда же, 29 июля 2016-м, 5 из 9 судей Конституционного суда Грузии, среди которых был и Мераб Турава, выразили недовольство работой председателя Георгия Папуашвили и направили ему письмо. В нем отмечали, что глава Конституционного суда рассматривает в ускоренном режиме лишь те дела, которые носят политический характер. Тогда и часть наблюдателей соглашались с мнением грузинской мечты о том, что Конституционный суд был последним бастионом националов. Поэтому в Грузии редко придают принципиальное значение политическому кредо того или иного судьи, хоть консервативному или либеральному. В августе Мераб Турава поддержал решение Конституционного суда о том, что все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционны. Впрочем, оппозиция внезапное превращение судей Конституционного суда Мераба Турава и Евы Гоцеридзе в либералов объяснила тем, что Бедзина Иванишвили и его окружение планировали в Грузии наладить производство марихуаны. Сам Мераб Турава уже в ранге председателя Конституционного суда сегодня заявил.
Мой прошлый опыт дает мне возможность еще более эффективным и широким сделать деятельность Конституционного суда, как внутри страны, так и за рубежом.
Он не стал комментировать претензии к нему, но пообещал, что следующие 5 лет его председательства будут открытыми и прозрачными. В Грузии 9 членов Конституционного суда. Их выбирают сроком на 10 лет. Квоты в 3 кандидата распределены между президентом, парламентом и пленумом Верховного суда. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии активно обсуждают некоторые детали участия делегации самопровозглашенной республики во вчерашнем военном параде в Москве в связи с 75-летием Победы. Впервые в такую делегацию входили как действующий президент, так и предполагаемый лидер политической оппозиции. Вместе с тем в обществе идет полемика в связи с большим телеинтервью этого оппозиционного политика Отгура Ардзинба, который он дал перед поездкой и который внимательно выслушал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера многие телезрители в Абхазии следили за военным парадом в Москве, посвященным 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. И вполне естественно, среди сидевших на трибуне абхазские телезрители искали глазами нашего, ведь президент Абхазии Аслан Вжани оказался среди лидеров иностранных государств, которых пригласили на парад и которые приехали. Там телекамеры его не показали. Но вот когда десятка лидеров стран отправилась пешком в Александровский сад за Кремлевской стеной возлагать цветы к могиле неизвестного солдата, брата, тут уж он оказался на виду. А когда упомянутые лидеры выстраивались перед мемориалом в центре шеренги российский президент Владимир Путин, произошла заминка, на которую обратили внимание и далеко за пределами Абхазии. Стоявший рядом с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко вдруг резко шагнул в сторону, а его место занял президент Абхазии Аслан Бжания. Вскоре один московский политолог написал мне в Фейсбуке в личку: «Ты видел, как Бжания поставил на место Лукашенко?» Конец цитаты. Я ответил, что воспринял увиденное совершенно по-другому. Насколько знаю, согласно протоколу, который выстраивает всех участников действия в алфавитном порядке, с правой стороны от Путина должен был стоять представитель Абхазии, затем Белоруссии. Политолог написал, что он, конечно, шутил. Но это произошло после того, как испытал на себе истерию нескольких московских поклонников белорусского батьки, которые звонили ему и на полном серьезе возмущались поведением Бжания и рассуждали о политических последствиях такого поведения. Немало пересудов в обществе было и в связи с анонсированным еще более недели назад участием в абхазской делегации, ездившей на парад недавнего кандидата в президенты Абхазии, бывшего министра экономики республики Отгура Ардзинба. По мнению многих наблюдателей, Аслан Бжания решил пойти на этот неординарный шаг, включил в делегацию человека, которого прочат в лидеры политической оппозиции в Абхазии, в качестве ответного жеста доброй воли после того, как тот вечером 22 марта приехал в избирательный штаб Бжания и поздравил его с победой на президентских выборах, хотя рассуждают и о других мотивах данного решения. Ну и, естественно, немало копий уже сломано в связи с большим интервью, которое Отгур Ардзинба дал ведущему передачи абхазского телевидения «Тет-а-тет» вечером в понедельник 22 июня перед отъездом в Москву. Об этой поездке Ардзинба сказал в телеэфире, что такое решение считает правильным, ибо все политические и общественные деятели должны проявлять единство в вопросах, которые происходят за пределами Абхазии, касающихся внешнеполитического контура. Отгур Ардзинба считает, что пока в мире продолжается коронавирусная пандемия и экономика Абхазии находится в тяжелейшем положении, кощунственным было бы для оппозиции раскачивать лодку в стране и предпринимать активные действия против власти. Вместе с тем он упрекнул действующую власть в том, что надо было заранее предпринять все необходимые меры для недопущения задержек по выплатам зарплат бюджетникам. Ардзинба продолжил:
«У нас вообще традиционно были проблемы с приоритизацией задач, но в такой период это особенно остро чувствуется, когда, например, вот я сейчас в деревнях и в селах общался с людьми, когда у людей нет буквально 3000 рублей для того, чтобы спахать участок, в это время заниматься там условно ремонтом фонтанов и каких-то таких вещей, которые, ну, на данном этапе, мне кажется, не очень правильно. Это лично я не понимаю. В кризисный период».
После этого телеэфира мэр Сухума Беслан Эшба, активно занявшийся в городе благоустройством, заявил в СМИ, что вкладывает в него собственные средства, и очень резким по тону оказался опубликованный вчера комментарий к телеинтервью пресс-службы кабинета министра в Абхазии. Вот пара характерных выдержек из него. Трудно понять, почему начинающий политическую карьеру молодой человек принимает приглашение президента страны представлять Абхазию на исторически важном мероприятии, юбилейном параде Победы в Москве, а в день отъезда делегации дает циничное, язвительное по сути интервью. Конец цитаты. Действующее правительство работает с 23 апреля 2020 года и с этого дня ведет трудную работу по исправлению грубого нарушения Абхазо-Российского соглашения по порядку оказания финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия, допущенных в период с января по апрель текущего года правительством, одним из ключевых руководителей которого был сам Отгур Ардзинба. Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Народный защитник Грузии Нино Ламджари представил сегодня в парламенте отчет о проделанной за 2019 год работе. В докладе описываются выявленные нарушения в судебной, правоохранительной и пенитенциарной системах. Говорится и о подвижках в определенных направлениях, в сфере прав человека, например, о чем подробнее расскажет Серго Бригвадзе.
Нино Ламджария по традиции начала свой доклад с темы защиты жизни человека. В эту часть документа вошли оценки нашумевших дел, расследование которых, по мнению омбудсмена, велось неэффективно. Это дело о гибели Тамерлана Мачаликашвили, об убийстве на улице Хорава, смерти директора 6-й школы в Зугдиде Иикерзая.
Мы изучили материалы дела о гибели Тамерлана Мачаликашвили и считаем, что не был проведен целый ряд важных следственных мероприятий. Мы обратились к прокуратуре с рекомендацией возобновить расследование, поскольку проведенное не отвечало требуемым стандартам. По делу об убийстве на улице Харава мы считаем, что во время расследования дела предположительно было совершено должностное преступление. В отчете мы также говорим о приостановленном расследовании гибели Иикерзая. Мы считаем, что из-за того, что расследование было начато слишком поздно, следственный орган не смог получить важные материалы, из-за чего не получилось установить истину.
Сказала Нино Ламджария. В этой же части доклада ведомство Ламджария выражает критику в отношении решения президента о помиловании нескольких человек, осужденных за убийство. Государство обязано принимать адекватные меры в отношении таких людей, а их помилование не должно выражаться в полной безнаказанности, считает омбудсмен. Но большую часть доклада народный защитник все же посвятила событиям, развивавшимся в ночь на 21 июня. Расследования ведутся по индивидуальному принципу, однако произошедшее необходимо изучить комплексно, считает омбудсмен.
На основании тех материалов, которые у нас есть, мы можем сказать, что проводимое прокуратурой расследование ориентировано на идентификацию индивидуальных нарушений правоохранителей и их оценки по отдельности. Следствие не направлено на выявление ответственности руководящих лиц. Кроме того, во время акции около 40 представителей СМИ получили физические повреждения. Ни одному из них до сих пор не был присвоен статус пострадавшего. Мы также считаем, что до разгона участникам акции не было дано четкое и понятное предупреждение. Им не дали необходимого времени для того, чтобы покинуть место.
На эту тему сегодня высказались и оппозиционные депутаты. Лидер партии «Европейская Грузия» Элена Хоштария заявила.
Этот 2019 год был особенно тяжелым для страны. Это был год политического кризиса. Омбудсмен очень обоснованно описала проблемы, которые возникали в государстве. В первую очередь это нарушение 20 июня, безнаказанность виновных и непризнание пострадавшими жертв разгона митинга. Целый букет несправедливостей, за которые власти не берут ответственность по сей день.
Спустя год после разгона акции на эти обвинения некоторые представители правящей партии стали реагировать менее болезненно. Впрочем, напоминают, что пострадали в тот день не только рядовые граждане. Говорит представитель парламентского большинства, глава комитета по правам человека Софо Киладзе.
Мы увидели применение непропорциональной силы в некоторых случаях, что очень прискорбно. Естественно, за этим должно последовать соответствующее правовое реагирование. Конечно, в рамках расследования должны быть допрошены все, какие бы посты они ни занимали. Однако есть и вторая тема – кто все это начал? Мы же видим, что пострадали не только рядовые граждане, но и полицейские, которые тоже граждане нашей страны, и у них тоже есть права.
Тему разгона акции в ночь на 21 июня некоторые СМИ приправляют фейк-новостями, заявил депутат от большинства Мераб Кварая.
Мой вопрос касается тех сериалов, которые используют разные СМИ, которые являются ничем иным, как фейк-новостями. Как видно, это направление еще больше активируется перед выборами. Очень важна защита свободы слова, однако это оружие СМИ может быть использовано в очень плохом контексте против граждан и в целом государства. Как в данном случае должен выходить механизм предотвращения?
Этот вопрос сегодня задали несколько депутатов от большинства, на что Нино Ламджария ответила так.
Я часто слышу обращение к народному защитнику оценить сюжеты, не соответствующие стандартам этики, освещенные теми или иными СМИ. Это не входит в компетенцию народного защитника. Исключение – те сюжеты, которые явно нарушают, например, права детей. Если речь идет о дезинформации, обратиться в хартию журналистской этики.
Ответила на заявление Кварая и депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили.
Вы что-то часто повторяете слово «фейк». Оно означает фальсификация. Кто может лучше вас знать о значении этого слова? Ваша телекомпания и медиа уже на международном уровне признана как распространитель лжи. А ваш политический лидер, господин Иванишвили, платит миллионы из карманов народа для распространения лжи.
Не раз сегодня оппоненты властей упомянули имя Георгия Руруа. «Считаете ли вы его политическим заключенным?» – спросили у Ломджария несколько оппозиционных депутатов. Впрочем, от конкретной оценки она воздержалась.
Вызывает вопросы то, что в материалах дела нет объективных и нейтральных доказательств того, что этот человек владел оружием. Я говорю о том, что у нас нет видеозаписей или показаний объективных независимых свидетелей, который бы присутствовал при обыске и подтвердил бы изъятие оружия. Мы выявили нарушение в конкретном случае, когда у Руруа взяли в тюремной камере биологический материал, его адвокаты не дали возможность присутствовать при этой процедуре.
В своем выступлении народный защитник напомнил депутатам и о существовании проблемы неформального правления в пенитенциарных учреждениях Грузии. Говорится в отчете и об отсутствии прозрачности в процессе назначения судей Верховного суда. Эти и другие проблемы государства в сфере прав человека описаны на 432 страницах доклада. Здесь же есть 335 рекомендаций, выданных за прошлый год разным ведомствам страны. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Еще один доклад подготовлен сегодня. Госдепартамент США отчитался о глобальной антитеррористической обстановке в 2019 году. Доклад подготовлен для Конгресса США, и целый раздел в нем посвящен Грузии. Владимир Унанян ознакомился с документом и реакциям на него.
Давний член глобальной коалиции по борьбе с исламским государством. Так американские дипломаты охарактеризовали Грузию в своем ежегодном отчете для конгрессменов. Эксперты Госдепартамента утверждают, Тбилиси продолжает активно участвовать в решении ряда вопросов в деле борьбы с терроризмом вместе с Соединенными Штатами.
Грузия участвовала во многих двусторонних военных учениях и остается сильным партнером Соединенных Штатов в области безопасности.
Говорится в тексте документа. И хотя в докладе отмечается, что за последний год в Грузии не было инцидентов террористического характера, страна в целом готова выявлять, сдерживать и реагировать на террористические угрозы. При этом США обратили внимание на принятую правительством Грузии национальную стратегию борьбы с терроризмом на 2019-2021 годы вместе с сопутствующим планом действий. Среди этих действий американские специалисты отметили несколько направлений.
Грузия продолжила укреплять свою пограничную морскую и воздушную безопасность в 2019 году и активно участвовала в международных, региональных и двусторонних вопросах борьбы с терроризмом.
Речь, в частности, идет о тесном сотрудничестве с НАТО, Советом Европы, Организацией Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Особенно отмечено то, что Грузия за последний год приняла закон о поощрении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, целью которого является создание эффективных механизмов мониторинга и исполнения, которые призваны укрепить возможность правоохранительных органов. Комментируя оценки американского госдепартамента, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил.
Мы все должны хорошо понимать, что у нас есть функция в регионе. Эта функция, в первую очередь, безопасность и мир. В этом направлении наше сотрудничество с США приобретает все большую нагрузку и содержание. И мы должны сделать все, чтобы кооперирование между нами и нашим стратегическим партнером, США, особенно в области безопасности, стало все более эффективным.
Гахария особо подчеркнул, что в отчете Госдепартамента эффективность спецслужб Грузии оценивается на чрезвычайно высоком уровне. Впрочем, у оппозиции мнение радикально противоположное. Как отметил лидер фракции Единого национального движения в парламенте Роман Гуцеридзе, комментируя высокую оценку деятельности грузинских спецслужб со стороны Вашингтона, иногда ошибается не только Госдепартамент США, но и Господь.
Мы ознакомимся с отчетом Госдепартамента. Если они действительно так сказали, я хочу заявить, что они услышали, что СГБ является силовой составляющей частью грузинской мечты, а также главным мотором избирательной кампании грузинской мечты. СГБ направляет 90% своих финансовых, административных и кадровых ресурсов на преследование и выслеживание политических оппонентов, а не на то, чтобы бороться со шпионами. Какой шпион был выявлен СГБ в течение последних 8 лет? Назовите мне хотя бы одну фамилию. Иногда не только Госдепартамент США, но и Господь ошибается и посылает нам дождь тогда, когда он вообще не нужен.
Тем не менее, по мнению наблюдателей, положительная оценка со стороны Госдепартамента – хороший знак для страны, вне зависимости от внутриполитического расклада. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кети Бочуришвили.
Запрет на международное регулярное авиасообщение в Грузии официально продлен до 31 июля, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии. В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полетов и утверждения расписания. По информации агентства, авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию. Министр заявила, что грузинские власти ждут решения Евросоюза по открытию границ для третьих стран, а также учитывают эпидемиологическую ситуацию. Главное – здоровье наших граждан, сказала она. Регулярное авиасообщение Грузия прекратила с 18 марта на фоне пандемии коронавируса, закрыв при этом границы для иностранных граждан. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование после сюжета, вышедшего в эфир оппозиционного канала «Мтавари Архи». В материале говорилось, что жителям Марнаульского района предлагают 10 тысяч лари за то, чтобы включить их умерших родственников в статистику по коронавирусу. Журналисты предположили, что это связано с желанием грузинских властей перенести парламентские выборы, назначенные на октябрь. В СГБ опрашивали сегодня двух респондентов сюжета – Аркинас Гулиеву и Зануру Талибову. Расследование ведется по статье 318 Уголовного кодекса Грузии о саботаже. В СГБ не исключают, что вызовут в ведомство и журналистов Мтавариархи. В Грузии 917 подтвержденных случаев коронавируса, 776 пациентов выздоровели, 14 скончались. Искать нефть и газ на Черноморском шельфе Грузии будет румынская компания ОМВ «Петром», заявила министр экономики Грузии Натия Турнава. ОМВ «Петром» выиграла международный тендер на втором лицензионном блоке. Компания получит генеральную лицензию на использование нефтяных и газовых ресурсов. Соглашение с ней будет оформлено в ближайшем будущем. «Эхо Кавказа» сообщало, что предварительные результаты изыскания американской компании «Анадарко» подтверждают наличие в прибрежных водах Грузии нескольких нефтеносных бассейнов. Однако для подтверждения реальных объемов ископаемых необходимо строительство специальных платформ. ОМВ – австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе. В 2004 году она приобрела 51% акций румынской нефтегазовой компании «Петром». Свыше 700 жителей Абхазии пересекли за три дня де-факто границу по реке Ингури. Об этом сообщает «Нужная газета» со ссылкой на представителя санитарно-эпидемиологической службы Нануч Кадуа. Ранее власти самопровозглашенной республики объявили об открытии гуманитарного коридора для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики. Все прибывшие проходят 14-дневный карантин. Ранее глава абхазского правительства Александр Анквап заявил, что лицам, выезжающим на лечение в грузинские клиники, отказывать не будут.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Как было только что сказано в новостях, регулярное авиасообщение Грузии с миром не возобновится как минимум до августа. Это стало известно сегодня из сообщения Агентства гражданской авиации Грузии. Прежде возобновить полеты из Грузии надеялись 1 июля. Дни до регистрации рейса считает Ираклий Арагвелидзе.
Грузия планировала открыть границу для международных туристов с 1 июля. Переговоры о создании безопасных туристических коридоров велись балтийскими странами – Польшей, Чехией, Австрией и Израилем. Однако пандемия внесла свои коррективы. Полеты откладываются в лучшем случае до 1 августа. Сообщение об этом во второй половине дня появилось на сайте Агентства гражданской авиации Грузии. В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полетов и утверждения расписания. А до тех пор авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию. Первые сомнения в том, что мир откроется в июле, появились после заседания правительства, на котором министр экономики и устойчивого развития Натя Турнава сказала, что восстановление полетов будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в мире.
Для нас приоритет – право на здоровье нашего населения. Это задача номер один, и, учитывая ее, в июле мы будем очень осторожны в вопросе с иностранными туристами. Исключение будет сделано только для нескольких направлений. Для представителей бизнеса и студентов будет разработано отдельное правило. Кроме того, в ближайшие дни мы ждем решения Европейского Союза, который только что открыл границу между входящими в него государствами и должен принять решение по третьим странам.
Сказала Натя Турнава. Между тем, уже известно, что Грузия еще не включена в список государств, для которых Европейская комиссия предлагает открыть границу 1 июля. Первоначальный перечень составил из 47 стран, включая Грузию, однако позже она была исключена из него вместе с рядом других стран. Как сообщили грузинской редакции «Радио Свобода» в Европейском Союзе, некоторые государства, члены Евросоюза, выразили сомнения в способности системы здравоохранения Грузии справиться с распространением коронавируса, хотя страна все еще хорошо справляется с этой задачей.
К 1 июля государства-члены должны договориться об ограничениях на поездки со странами, указанными в приложенном списке. В этих странах относительно благополучная эпидемиологическая ситуация. У них достаточно возможностей для борьбы с пандемией на местах, тестирование, мониторинг, обнаружение контактов, сдерживание, лечение и учет.
Написано в рекомендательном письме Комиссии Евросоюза. Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Сарго Чехладзе считает, что с большей долей вероятности на решение Евросоюза повлияла неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в странах региона – Турции, России, Армении и Азербайджане.
Рано или поздно границы все равно придется открывать, как и учиться жизни по соседству с коронавирусом. Поэтому в вопросе открытия границ нужно проявлять осторожность до тех пор, пока возможные выгоды не перевесят риски повторной вспышки эпидемии. Со странами, где распространение вируса находится на минимальном уровне, можно поэтапно открывать авиасообщение уже в ближайшие недели. И наоборот, с соседями, откуда мы всегда наблюдаем наибольший наплыв туристов, повременить. Но даже в этом случае необходим жесткий контроль в аэропортах на наличие коронавируса, либо требовать документ об проведенном тестировании. Однако необходимо учитывать и то, что идеальных тестов не существует, и массовый наплыв туристов может закончиться весьма плачевно.
В целом, по мнению эксперта, исходя из специфики распространения коронавируса, ситуация может перемениться в любой момент, и Грузии зажгут зеленый свет на европейском направлении. В Еврокомиссии уточняют, что список третьих стран, с которыми будет постепенно отменяться ограничение на поездки, будет пересматриваться каждые две недели, чтобы, цитата, «постоянно оценивать, соответствуют ли перечисленные третьи страны вышеупомянутым критериям», конец цитаты. Постепенно эти страны будут добавляться в список. Из Тбилиси Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Аппарат народного защитника Грузии предлагает помощь семье погибшего 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Обстоятельства его гибели все еще не установлены. Впрочем, известно, что события, предшествующие ей, связаны с конфликтом между группой молодых людей на даче. Что рассказывают свидетели, фигурирует ли в деле оружие и чего опасается омбудсмен, в материале Анастасии Славинской.
Сегодня в Тбилиси состоялись похороны 19-летнего футболиста. Его тело на четвертый день поисков, 22 июня, было найдено в реке. Несмотря на то, что в ночь исчезновения Георгия Шакарашвили на даче в селе Нараквави находилось несколько десятков подростков, в деле пока слишком много неясностей. Высказываются разные версии произошедшего. Ряд свидетелей и представители правоохранительных органов заявляют, что к конфликту, вспыхнувшему на даче в ходе празднования дня рождения, Георгий Шакарашвили непосредственного отношения не имел. Нечто, предшествующее гибели молодого футболиста, произошло уже после того, как он с несколькими подростками решили уехать с дачи и вышли на автомобильную дорогу, ведущую в Тбилиси, чтобы поймать такси. В интервью Интерпресс Ньюс молодой человек, который находился вместе с Шакарашвили на трассе, говорит, что их по ошибке приняли за участников конфликта неизвестные, предположительно ехавшие на дачу по просьбе одной из конфликтующих сторон. Однако эта машина, по словам молодого человека, была не единственной той ночью. Там на дороге оказалась еще одна с незнакомцами, которые на них напали.
У одного была железная дубинка, второй взял большой камень и пошел на нас. Они думали, что мы были теми, кто были там, но мы были вообще из другого состава, были ни при чем. Все мы побежали. Один парень спрятался в кустах, как я узнал позже. Я перепрыгнул через забор, там было заброшенное здание. Я поднялся на второй этаж и позвонил в полицию. Когда та машина отъехала, через 2-3 минуты подъехала другая. Их начали бить. Когда я увидел эту вторую машину, я снова поднялся назад, чтобы они меня не увидели.
Свидетель не уточняет, кого именно имеет в виду, когда говорит «их». Где в этот момент находился Георгий Шакарашвили и видел ли он его после того, как скрылся в заброшенном здании. Впрочем, адвокаты мужчин, находившихся в машине марки Toyota Camry, сегодня провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что рассказ этого свидетеля указывает на невиновность их подзащитных.
Когда наши подзащитные появляются в данном деле, передвигаются по трассе на автомобиле марки Toyota Camry, Георгия там на трассе уже нет. Это означает, что версия о том, что наши подзащитные последними видели Георгия, не соответствует действительности. По моей информации, железные дубинки были изъяты из машины марки Mercedes. В машине моих подзащитных находилось 6 человек. Их целью было помочь уладить дело.
Сказал адвокат Александр Кабаидзе. О том, что в деле фигурирует железная дубинка, рассказывает адвокат и других фигурантов истории Мзе Касрашвили. Кому принадлежал этот предмет? Были ли им нанесены удары и кому? Кто были люди, оказавшиеся на трассе в ту ночь? Что произошло между ними и погибшим футболистом? И главное, что стало причиной его смерти? Было ли это убийством или обстоятельства смерти были другими? На эти вопросы следствию еще предстоит ответить. Насколько оперативно и эффективно оно сделает это, сейчас принципиально важно, считает народный защитник Нино Ламджария. Подростковые разборки, такое количество свидетелей и то, что они рассказывают, позволяет проводить определенные параллели этого дела с резонансным делом об убийстве школьников на улице Харава. У меня есть определенные опасения насчет своевременного и эффективного проведения следственных мероприятий, которые необходимы в таких делах. Это именно то, чего не было сделано в случае с делом об убийстве на улице Харава, и из-за чего все расследование дальше пошло с огрехами. Поэтому я хочу еще раз предложить помощь народного защитника пострадавшей семье. Сказала Нино Ламджария. На этом этапе следствие по делу о смерти 19-летнего футболиста ведется по двум статьям. О незаконном лишении свободы и о насилии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Уже 2 месяца депутаты парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии не могут приступить к рассмотрению законодательной инициативы партии НХАС о объявлении амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Наблюдатели связывают происходящее с тем, что под амнистию может попасть экс-министр связи Георгий Кабисов. Президент Анатолий Бибилов дал понять, что не допустит этого. Ирина Келексаева следит за развитием событий.
С инициативой об объявлении амнистии в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне партия НХАС выступила еще в конце апреля. Их поддержали представители других партий и одномандатники. Постановление об амнистии должен был начать разрабатывать профильный комитет по законности и законодательству, который возглавляет член партии «Единая Осетия» Алан Габатов. Дальше оно должно было быть вынесено сообразно процедуре на заседание парламента. НХАСовцы и поддерживающие инициативу депутаты ссылались на опыт прошлых лет, когда в честь 70-летия победы выдность президента Леонида Тибилова на свободу по амнистии вышли, по некоторым данным, 15 человек. И вторая мотивация – ситуация с коронавирусом. На свободу из мест заключения могли бы выйти осужденные по так называемым нетяжким статьям. В список амнистируемых парламентарий предложили внести, опять же по опыту прошлых лет, кавалеров, орденов и медалей Советского Союза и Республики Южная Осетия. Однако спустя 2 месяца народные избранники так и не получили разработку комитета. До конца недели, сказал в беседе с «Эхом Кавказа» депутат от партии НХАС Давид Санакоев, они подождут обещанных данных, информации о том, как продвигается вопрос амнистии, а потом сами еще раз будут инициировать работу над этим вопросом.
Потому что до сих пор пока что мы не получили ни проекта. То есть у нас один проект был в самом начале, но после этого должны были поступить данные от прокуратуры, Министерства юстиции, от других ведомств, которые должны были нам представить свои материалы и свое видение тоже. То есть какие-то изменения, чтобы внесли в проект закона об амнистии. Но сейчас пока что у нас этих данных нет. Может, в комитете есть, но мы комитета пока их не получили.
Неожиданной была реакция главы государства на обращение общественной организации «Союз кавалеров ордена отца Монга», в котором они просили проявить гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабисова. Экс-министра связи и массовых коммуникаций осудили на 7 лет в июле прошлого года по статьям «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное приобретение и хранение оружия». Кабисов – единственный из заключенных, имеет эту высшую воинскую награду. Однако Анатолий Бибилов собрал у себя подписантов и четко дал понять, что экс-министр на свободу по амнистии не выйдет. Обращение кавалеров ордена было направлено и парламентариям, продолжает Давид Санакоев.
После этого мы знаем из средств массовой информации о том, что была встреча президента с кавалерами ордена отца Монга, и, как рассказывал руководитель организации, он показал им какие-то документы, то есть он попытался показать, что он не может попасть под Георгий Кабисов, не может попасть под амнистию. Ну, я думаю, прежде всего, вот все связано с этим вопросом, что это прерогатива парламента заниматься вопросами амнистии непосредственно. Какие статьи туда попадут, это тоже как бы решает парламент, и поэтому, я не знаю, к чему это может привести, тоже можно назвать своеобразным давлением на принятие решений, вот, связанных с амнистией. То есть амнистия же проводится не из-за одного человека. Амнистию мы приурочили к юбилею, к круглой дате Дня Победы. То есть тут нельзя вести разговор о том, что вот, и связывать этот вопрос только с одним человеком.
О том, почему затягивает решение об амнистии однопартийцы Бибилова в парламенте, ничего не известно. По словам Санакоева, то, что это так, не вызывает сомнений.
Ну, для того, чтобы занять амнистию, тогда нам должны объяснить причины, почему мы не можем решить этот вопрос именно вот в таком ключе, то есть в вынесении постановления об амнистии. У нас пока таких причин нет. Несмотря на то, что был инцидент ИК-1, несмотря на это, нам пока что вот таких данных не поступало. А то, что мы, этот вопрос мы, как бы то ни было, должны довести до логического завершения. Но то, что происходит, вот вопрос затягивается, это факт налицо. Мы его инициировали к 9 мая, с тех пор прошло уже довольно много времени. Даже парад 24 числа, который был, состоялся. Сейчас дальше будем смотреть.
Сегодня заседание Комитета по законности и законодательству в Юго-Остинском парламенте вновь было перенесено на неопределенное время. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия намекает на необходимость сокращения госаппарата. Нарушил ли фонд репатриации закон, выдав квартиру бывшему главе Совбеза Мухаммеду Килба? О возвращении имен жертвам Второй мировой войны пишут абхазские СМИ. В рубрике «Читаем прессу» Анаит Гагарян из Сухуми.
Другого момента, кроме как сейчас, пойти власти на непопулярные меры может и не быть, считает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Он прогнозирует, что абхазскую экономику ждут непростые времена. Она и раньше на ладан дышала, вследствие чего масштабный кризис во всех сферах приобрел хронический характер. А тут еще пандемия, закрытые границы, ноль туристов и туманные перспективы, отметил Хашик. Государство, по его словам, не в состоянии содержать столь громоздкий по своим контурам и столь неэффективный по содержанию бюрократический аппарат. Необходимы значительные сокращения. Тем более лучшего момента для столь непопулярного действия может и не появиться. Инал Хашик пояснил, во-первых, пандемия и ее последствия изначально освободили электорат от благостных ожиданий. Во-вторых, новой власти в Абхазии без году неделя. И что бы она сейчас ни сотворила, ее никто свергать не будет. Определенный лимит на раскачку, когда злые штурмовики близко не подходят к президентскому дворцу, так или иначе с пониманием дается каждому абхазскому президенту. В-третьих, на улице лето. К тому же, слава богу, живем в субтропиках, и с голоду точно народ не умрет. Хуже, чем 90-е, точно не будет. К следующему году может мир и решить что-то с коронавирусом, но для Абхазии передышки точно не будет. Как минимум на 4 месяца станет на ремонт единственная электростанция, питающая Абхазию, Ингургэс. Платить за потребляемую во время простоя ГЭС энергию, которую будет поставлять Россия, республике придется по российским тарифам, а они почти в 10 раз выше абхазских. Генерал-майор в отставке Вахтанг Цугба на страницах нужной газеты высказал свое мнение по поводу информации о нецелевом расходовании денежных средств из бюджета Комитета репатриации. Он не согласен с мнением некоторых граждан о том, что квартира Мухаммеду Килба выделена в обход закона. Цугба пояснил, в тот период по распоряжению Кабинета министров Республики Абхазия я был в составе общественной коллегии при Комитете репатриации. Вопрос о выделении квартиры героя Абхазии, добровольцу из Карачаево-Черкесской Республики, председателю Совбеза, полковнику Килба, был поставлен на голосование с учетом его заслуг перед Абхазией. Все члены коллегии единодушно поддержали данное решение. Утверждение о том, что деньги из бюджета данного комитета должны тратиться только на репатриантов, верное. Но Килва подходит под эту категорию в полном объеме. Из 55 тысяч солдат из Абхазии, ушедших на Великую Отечественную войну, 8 тысяч пропали без вести. Но благодаря военно-патриотическому проекту возвращения имени удалось остановить уже более 400 имен жителей республики, ставших узниками концлагерей нацистов. Автор проекта Григорий Скворцов и дочь одного из бойцов, пропавших без вести, София Консузян, рассказали Авснепресс истории воинов войны. Григорий Скворцов сообщил о судьбе учителя географии из села Куланурха. Семен Агарба оказался узником концлагеря немецких фашистов Маутхаузен и не дожил до дня своего освобождения несколько дней. Погиб в апреле 45-го года. Участники проекта возвращения имени установили судьбу отца Софии Консузян, Аршака Консузяна. Он оказался в плену после поражения Красной армии в июне 42-го года на Юго-Западном фронте и был помещен в концлагерь Шталаг-4Б в Саксонии в Мюрнберге. Это один из крупнейших и страшных концлагерей для советских военнопленных, в котором находились 30 тысяч узников. Останки Аршака Консузяна покоятся в братской могиле на кладбище военнопленных в городе Нойбуксдорфе, ныне провинция Бранденбург, Германия. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама. Корейский полуостров» лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР. Между тем, напряженность на границе двух корейских государств не спадает. О том, что происходит на 38-й параллели, по которой разделен Корейский полуостров, мой коллега Андрей Шарый.
В конце июня 1950 года войска КНДР начали боевые действия, жертвами которых стали, по некоторым оценкам, более 2 миллионов человек. Мирного договора до сих пор не подписано. Между Южной и Северной Кореями действует перемирие, а разделяют две страны и два образа жизни – демаркационная линия, проходящая по 38-й параллели. О разделении двух народов говорит эксперт по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев.
Конечно, ни на северные корейцы, ни южные корейцы не забыли эту войну и вспоминают ее, но каждый со своим оттенком. Потому что северные корейцы считают, что южане на них напали, южане более справедливо считают, что на них напали. И, конечно, такое, как бывшему, что называется, врагу, чувство существует. Но вместе с тем, национальные чувства, по-моему, гораздо сильнее, чем чувство вот эти противостояния идеологического. Это, в конце концов, же противостояние было идеологического характера. Ну, можно пример привести такой. Вы помните, в 83-м году сбили корейский Боинг в Советский Союз. И мы, естественно, обратились к северокорейцам поддержать нас с этой акцией. Они молчали, долго молчали. И, наконец, когда мы, так сказать, продолжали давить, они, так сказать, министр национальных дел в то время Ким Ир Нам заявил, что, товарищи, как же мы можем поддержать? Там же погибли наши соотечественники. То есть вот это вот чувство национальное, чувство соотечественника, чувство корейца, оно, я думаю, преобладает. Вряд ли может быть достигнут какой-то консенсус, который примирит обе корейские стороны и заставит их жить единым государством в том виде, в котором они существуют сейчас. Слишком они противоположны. В одну телегу впрячь не можно Сеул и Пхеньян. То, что сложилось на Корейском полуострове, это прямой итог того идеологического противостояния, которое было в мире. Война просто закрепила вот это противостояние, которое существовало, ту идеологию, которая была на севере Ливии. Потому что до войны там было худо-бедно, никакой недемаркационной линии не было, никаких, так сказать, вообще границ было. Они ходили друг к другу, они перемещались, люди посещали друг друга. А война поставила резко, так сказать, разделила север и юг, все. Корейцы всегда говорят, что нельзя называть 38-ю параллель границей. Это демаркационная линия. Правильно, это демаркационная линия де юра, но де-факто это граница. И граница противостояния, которое, может быть, даже и не они породили.
Эксперт по вопросам Корейского полуострова Валентин Моисеев. 38-я параллель – один из политических символов разделения мира, каким прежде для Европы была Берлинская стена. Этот образ стал ключевым для южнокорейского кинематографа. О южнокорейских фильмах о войне я беседую с московским кинокритиком Андреем Плаховым.
Подобно тому, как Берлинская стена вызвала к жизни, скажем, появление фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином», где фантастические ангелы преодолевали вот эту непреодолимую стену, также и в корейском кино появился очень интересный фильм под названием «Объединенная зона безопасности». Его поставил Парк Чан-ук, режиссер, очень известный, впоследствии получивший в Канне одну из главных наград за фильм «Олдбой» и недавно показавший свою новую картину «Жажда». Сегодня это культовый, очень знаменитый режиссер. Но вот первый как раз его большой успех был связан именно с этим фильмом, потому что это был огромный хит корейского проката. Этот фильм был снят в Южной Корее и рассказывал о том, как пограничники Северной и Южной Кореи, не спрашивая ни у кого разрешения, подружились и стали встречаться под покровом ночи, проводя время в застольных беседах и мальчишеских играх. Этой идиллии пришел конец, когда появился севернокорейский командир, и так называемые друзья были вынуждены перестрелять друг друга. Впрочем, на его месте мог бы оказаться и фанатик-антикоммунист с юга. Такова логика этой картины, и корейская публика устраивала этому фильму овацию, каждый раз в одной и той же сцене, когда камера пересекала демаркационную линию с севера на юг, так называемый мост, откуда не возвращаются. Вот такая фантастическая как будто бы ситуация, но в то же время навеяна абсолютно реальными событиями, реальной политической атмосферой двух Корей.
Об этом фильме говорили как о фильме, который можно сравнить с голливудскими фильмами большого стиля.
Да, я думаю, что в этом фильме присутствует так называемый большой стиль. Это большая постановочная картина с яркими характерами, с интересными такими драматическими моментами, остросюжетными. И, в общем, она производит впечатление такого большого постановочного кино. Кстати говоря, это не единственный фильм. В то же самое время, несколько лет назад это было, появился фильм-конкурент в Объединенной зоне безопасности. Он назывался «Шире». И там рассказывалось о том, как отдел северокорейских спецслужб пытался сорвать мирный процесс и закладывал бомбу на стадионе, где братались лидеры двух Корей. Эта тема чрезвычайно волновала и, в общем-то, по сей день волнует корейскую публику, корейскую общественность, потому что действительно сложная политическая ситуация, постоянное напряжение, которое там присутствует, тем не менее не отменяет вот такого удивительного факта, как голос крови и стремление к воссоединению, которое пока остается чем-то фантастическим, но в кино иногда приобретает как будто бы реальные черты.
Ну, надо понимать, что население Северной Кореи эти фильмы, конечно, не видит. Я упомяну еще один фильм. Это фильм, снятый уже после объединенной зоны безопасности, 38-я параллель. Там речь идет о двух братьях, которые оказались по разные стороны линии фронта во время Корейской войны. Андрей, вы часто бываете на международных фестивалях. Корейское кино там заметно, и в частности, корейское кино о войне?
Безусловно, корейское кино очень заметно на общем фестивальном фоне. Корейское кино сформировалось именно в этой ситуации. Я имею в виду южнокорейское кино. И не случайно вот первые фильмы, которые свидетельствовали о его ренессансе, это вот упомянутые уже «Шири» и «Объединенная зона безопасности». Потом корейские режиссеры пошли в других направлениях. Они стали снимать кино об экзистенциальных проблемах и других проблемах человеческих. Но всегда вот эта вот подоплека остроты как бы вот той политической ситуации, в которой это кино существует, и близость Северной Кореи, и сложность всех этих конфликтов, мне кажется, это придает даже какую-то такую определенную пассионарность и страстность этому кинематографу, который сегодня, безусловно, остается одним из лидирующих в мире, а Корея, в данном случае мы говорим о Южной Корее, это такая вот в хорошем смысле одна из горячих точек на мировой карте кино.
Это была рубрика «Панорама», о корейской ситуации рассказывал Андрей Шарый. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.